Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Вместе с Кириллом Гришиным расскажем вам о главных новостях к этой минуте. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Дома в США, куда сотрудники ФБР пришли с обысками, принадлежат не российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, а его родственникам. Об этом сообщил представитель бизнесмена. Это жилище родственников Дерипаске. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и столице страны. Сам Олег Дерипаска их собственником не является. Об этом также рассказал представитель.
Ну да, получается, дома не те, не мои, на родственников, но акции те, акции ценные бумаги «Русала», я имею в виду, в общем-то, те, потому что крупнейшим акционером «Русала» является как раз Олег Владимирович Дерипаска. И на фоне этих вот новостей акции падают на 6%. Кстати говоря, от исторических максимумов. Наверное, кое-кто сейчас дожидается того момента, когда они еще
пришли. Когда их можно будет покупать.
Ну, в принципе, можно и сейчас, если что. Но это ни в коем случае не оферта, не публичное предложение.
Да-да-да.
Разумеется. Ну, смотри, дома не те, но акции падают. Забавно, да, казусы?
Ну, все, что связано...
Все прекрасно понимают, что дома не те.
Фамилия произносится, как бы...
Конечно, она в новостях. Потому что мы все прекрасно понимаем, что у любого бизнесмена есть ряд активов, которые оформлены на водителя, который возит 25 лет, на, не знаю, бродобрея, который равняет испаньолку 28 лет и так далее. Все что угодно. На тещу, на бывшего зятя, не знаю, там, на бывшего, не знаю, там, дворецкого, бывшей супруги, второй супруги своего сына. Да все что угодно. Я заговариваюсь, но на самом деле... А Дерипаска, который входит в топ богатейших россиян, находится под санкциями США вот уже четвертый год. В марте 2019 он подал на Минфин США иск в Федеральный суд Вашингтона,
требуя
блокировки санкций. Да. И он уверял то, что он потерял из-за всего этого 7 миллиардов долларов, немаленькая сумма, иск отклонили. Но Минфин США утверждает, что Дерипаска еще в 2016 году, согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами, отмывая денежные средства в интересах президента России Владимира Путина, упоминает РИА Новости, и так далее, и так далее, и так далее. Много чего. Ну, в общем, Дерипаска гейт, как угодно. Мы даже не вспоминаем Алекса Лесли и Анастасию, или как ее там, да, рыбку. Это вообще совершенно другая история. Но Дерипаска появляется в СМИ, и это вот довольно реактивное событие, в том смысле, что есть реакция и есть, собственно, о чем говорить. Вообще, что касается санкций, то они были основаны на ряде материалов, с которыми Дерипаска и его окружение не согласны. В сентябре бизнесмен подал в суд иск о защите деловой репутации к изданиям, не преминув указать тот факт, что, по его мнению, все эти публикации десятилетней давности содержат голословные обвинения, фейки и происки конкурентов.
Политолог и американист Дмитрий Дробницкий сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте, здравствуйте все.
США взялись за Дерипаску опять. И я не знаю, даже насколько это может быть неожиданно, даже я не знаю. Мне казалось, что он подал иск против Минфина, ты говоришь, да?
Да.
Ну, так, Дмитрий Олегович... Пытаюсь
протестовать санкции.
Ну, такая, мне кажется, ответочка от Соединенных Штатов.
Да нет, там очень много всего сошлось, конечно, в этом вообще иске. То, что говорят американцы... И то, что педалируют американские СМИ, конечно, никак не связано с какими-то там акциями или, так сказать, с алюминиевыми там делами и с рынком алюминия. Хотя в конце там где-то там в каком-нибудь агентство Reuters это приводит. Но все это, конечно, подкоп под возможное, так сказать, возвращение Трампа в политику. Нить достаточно длинная, поскольку Дерибаска якобы выплачивал что-то со счетов своих компаний такому небезызвестному лоббисту и политическому советнику Полу Манафорту, а он был недолгое время, очень недолгое время, значит, советником компании Дональда Трампа, и даже главой его предвыборного штаба был, пока проходила американская предвыборная конференция республиканцев 2016 года. И вот, значит, смотрите как, Дерибаска, раз олигарх, значит, несомненно, связан с Владимиром Путиным. И, наверное, что-то там покрывает, что-то такое нелегальное. Но разве в России бывает что-то легальное, да? Значит, вот не бывает. Там все олигархи, они вот, так сказать, тут вот что-то такое делают.
То есть какая логика из каких-то причудливых сериалов и фильмов?
Да вы себе просто не представляете, насколько логика нынешнего политического истеблишмента Соединенных Штатов по сравнению даже с пятилетней, там, семилетней давностью, насколько она деградировала.
Они что, так все поглупели?
Нет, просто, понимаете, ну вот... Вы помните, когда, так сказать, академик Лысенко в Советском Союзе говорил о том, что, так сказать, у него якобы культуры яровуются, или как он это называл? Знаете, да, или если мышкам постоянно отрубать хвост, то рано или поздно начнут рождаться мышки без хвостов. То есть абсолютно такая вот антинаучный бред, понимаете, и, так сказать, и всякое прочее. Ну а как за шпионами охотились в Советском Союзе, так сказать, что он был шпионом сразу в 6-8 разведок там, и так далее, для верности. Знаете, ну, как бы, ну, это же тоже все, как бы, тоже определенного рода даже уже бюрократическая логика. Когда политическое решение принято, что неважно что, самое главное, вот, ни в коем случае не допускать каких-то альтернативных идей, альтернативных мнений по любому вопросу, то, конечно, первое, что захотят сделать с политическим конкурентом внутри Соединенных Штатов даже, это связать его с Владимиром Путиным. И это тогда все, понимаете, это политическое убийство, точный выстрел в голову. Просто так. Я помню, когда шел спор, допустим, в комитете в Сенате по вооружениям, сенатор Рэнд Пол высказался в том смысле, что вот эти все постоянные действия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, большие войны, они приносят Соединенным Штатам убытки, так сказать, снижают авторитет Соединенных Штатов, ну и так далее. Вот как-то так выступил достаточно реалистично. Тут же вышел покойный сенатор Маккейн и сказал, первая фраза была, судя по всему, сенатор Рэнд Пол из Кентукки работает на Владимира Путина. И сказал это с абсолютно серьезным лицом. То есть это уже начинается такая, знаете, аппаратная логика.
Дмитрий Олегович, а вот позвольте тогда вот что у вас уточните. Давайте я вам честно скажу, я вообще не готов переживать за Дерипаску. Вот вообще не готов. Но я готов переживать за то, что Соединенные Штаты таким образом попытаются в очередной раз какие-нибудь или санкции в отношении России ввести, или на Европу надавить как раз с помощью какого-нибудь вот такого дела похожего. Ну, то есть, насколько это сейчас реальный сценарий?
Ну, я осмелюсь оспорить стойкость ваших идей, как поется в известной песне. Просто
да, пожалуйста.
Том, что тут проблема-то вот в чем стоит, что это никак друг с другом не связано. Понимаете, санкции будут вводить в любом случае. Найдут что-нибудь в домах Дерибаски или не Дерибаски, или нет. То есть санкции – это уже, так сказать, такой же такой как бы бюрократический рефлекс.
Вот ты пока, виноват уж только тем, что хочется нам...
Хочется нам работать.
Работать.
У нас работа, у нас в служебной инструкции написано, так сказать, что Россия виновата во всем. Значит, как только рейтинг демократической партии падает в каком-нибудь штате Айова, немедленно нужно найти человека, который связан с Владимиром Путиным. Это вот реально так сейчас в американской политике, начиная с 2016 года. Это первый момент. Второй момент тут вот какой. Давайте все-таки не будем, знаете, лично, так сказать, Олега Дерибаска, так сказать, давайте не будем как бы его жизнь полоскать, это как бы его и частная жизнь, но как владелец и, так сказать, основатель, владелец, так сказать, крупнейших активов Российской Федерации, он является все-таки оператором очень важных для России, так сказать, национальных ресурсов.
Вот.
В связи с этим возникает очень серьезный вопрос, который недавно возник у наших китайских товарищей. Когда дочь основателя Huawei и по совместительству главный финансовый менеджер этой компании оказалась фактически в заложниках в Канаде. Когда ее арестовали по американскому ордеру, и китайцам пришлось брать заложников из числа канадских граждан на территории Китая. То есть, вообще говоря, это лишний раз показывает то же, что показал вот этот вот прецедент китайский. Что если люди так серьезно завязаны на стратегические ресурсы, принадлежащие России, на стратегические интересы нашей страны, в Вообще говоря, иметь собственность и какие-то, какого-то ни было рода бизнес, не связанный с основным видом деятельности, вот как бы, ну, экспортируешь ты, допустим, там, алюминий, и это...
Да, все что угодно, да, экспортируешь. Да,
но если ты начинаешь покупать там недвижимость, дома, если ты начинаешь покупать там клубы, там еще что-то, ну и так далее, если ты начинаешь как каким-то образом погружаться в этот западный мир, тебя рано или поздно схватят, но мстить будут не тебе. То есть нет, ну, как бы пострадавшим окажешься ты, но мстят-то не тебе.
Слушайте, я скажу другую вещь. Не надо покупать дома, надо покупать баскетбольные клубы на Манхэттене.
Понимаете, в чем дело? Проблема состоит в том, что если...
Тогда вы, чуть удобнее вообще все это социализироваться.
Если бы господин Прохоров, на которого вы намекаете, сделал бы свой Е-мобиль, и он бы начал продаваться успешно в Европе, я вас уверяю, арестовали бы у него все подряд.
Ясно. Хорошо, давайте к другой корпоративной истории, ну, из схожей плоскости, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Соединенные Штаты намерены привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций, заявил в Конгрессе первый замминистра финансов США Оли Адейемо. Я надеюсь, правильно выговорил. Значит, о каких именно нарушениях речь идет, не уточнил, но, значит, сообщив, что так он отвечает на критику сенаторов за то, что Вашингтон отказался от санкций против трубопровода «Северный поток-2». Опять санкционная дубина. Мне иногда казалось, что уже вроде бы как и вдоль и поперек обложили концерн и «Северный поток-2» всеми мыслимыми санкциями. Но нет, это, ну, простор для видимости кипучей деятельности.
Ну, отчасти да, потому что, особенно когда речь идет о Конгрессе, то по внешнеполитической части, как бы любой конгрессмен, тем более любой сенатор, то есть конгрессмен из Верхней Палаты, а не из Палаты представителей, он обязан писать отчет, в том числе и для избирателей. Ну, его мало кто читает, но иногда все-таки люди подсчитывают, могут там что-нибудь, так сказать, найти. Так вот, ну, естественно, а как еще могут отчитаться по внешнеполитической деятельности сенаторы, особенно в нее не вникая? Ну, разумеется, а я ввел санкции против Владимира Путина. Понимаете? Ну, сейчас еще вот модное стало против Китая, против агрессивного Китая. Ну, как бы, вот, ну, Владимир Путин прям совсем хорошо. Значит, если вы завязали «Газпром» с Владимиром Путиным, ну, как бы все же говорили, да, это же проект Владимира Путина, этот, так сказать, «Северный поток-2», вот они как бы так будут действовать и будут таким образом отчитываться. Значит, ну, на самом деле тут не так все весело.
А чего там Меркель они не увязывают? Забыли?
С Меркель состоялась сделка. Ну, давайте будем говорить серьезно.
Вот Меркель тоже можно по «Северному потоку-2» полоскать.
Можно, но понимаете, в чем дело? Состоялась системная сделка между администрацией Байдена и уходящей администрацией Меркель, согласно которой, значит, в общем, то, что вот не стали накладывать санкции на «Северный поток», точнее, не на сам «Северный поток», а на его контрагентов, ведь там вторичные и косвенные санкции. Вот помните, как приостановилось и задержалось строительство «Северного потока-2»? Пригрозили введением санкций, это все сделал сенатор Том Круз, который разбирается в нефтегазовых делах, все-таки из штата Техас, товарищ. Вот, а он как бы сказал, что мы сейчас предложим санкции в отношении всех трубоукладчиков и страховщиков, и банков, которые поддерживают страховщиков. И суда в течение суток развернутся и уйдут прекратить строительство «Северного потока-2». Он оказался прав. Вот эти косвенные санкции в отношении даже компаний, своих там союзников по НАТО, кого угодно, они могут сработать. Вот, то есть на самом деле следующим ходом должно было быть введение санкций против широкого круга компаний и лиц на территории Германии, чтобы только «Северный поток» не дошел до, соответственно, того хаба, который уже подготовлен газораспределительного Германии. Uh-huh. И вот тогда состоялась некая сделка. Там участвовал в ней Байден, его представители, там было много переговоров, Меркель, так сказать, летала в Вашингтон. Достигнута была некая договоренность, что, так сказать, немецкому бизнесу позволено, несомненно, получить свой газораспределительный хаб. Под это дело даже запретили Дании, так сказать, давать разрешение на прокладку альтернативного газопровода Baltic Pipe, так называемый, который шел в Польшу, значит, только ради того, чтобы Меркель и поддерживающие бизнесмены получили вот этот проект. Но в обмен было заявлено, что как бы правительство следующее будет левым под отчетом Демпартии США. Что мы сейчас, собственно говоря, и наблюдаем. Потихонечку формирование этой самой коалиции.
Дмитрий Олегович, мы благодарим вас за разъяснение. Дмитрий Дробницкий, американист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Задержанный украинскими диверсантами представитель ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Андрей Косяк оказался гражданином России. Об этом только что заявили в российском МИДе. Вот хотелось бы проинформировать наших слушателей о заявлении российского внешнеполитического ведомства. А вообще на Донбассе, как и практически всегда за последние 7 лет, да, неспокойно?
Совершенно неспокойно. Да, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия расценивает действия Киева в связи с задержанием представителя самопровозглашенной ЛНР в совместном центре по контролю и координации как вероломные и провокационные. Более того, как сообщила Мария Захарова, это подрывает урегулирование. 19 октября, то есть, соответственно, сегодня, для рассмотрения инцидента на линии соприкосновения Луганск инициировал созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности контактной группы. Но проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин. А еще и задержали, соответственно, представителя ЛНР. При том, что в ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке силу спорного города Золотой в Донбасс, собственно, и провели вот эту вот операцию задержания Андрея Косяка, о котором ты сказал чуть ранее.
Да, и председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» из Республики Крым. Здравствуйте, Иван Александрович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А что это вообще за история? Чего добивается Киев вот прямо сейчас?
Ну, очевидно, Киев добивается обострения ситуации на востоке страны. Если смотреть более шире на этот вопрос, я думаю, все-таки более интересно говорить об этом, то, на мой взгляд, сегодня Киев создает условия для отмены Минских соглашений. Именно для этого сегодня украинская сторона идет на различного рода провокации. Именно для этого Киев продвигает идею по привлечению Соединенных Штатов Америки в переговоры в рамках нормандского формата. А мы с вами понимаем, если США подключится к нормандскому формату, нормандский формат перестанет существовать. Это уже будет что-то иное, что-то другое. Киеву важно, чтобы не Украина первая вышла из Минских соглашений. Поэтому Киев пытается создать такие условия, при которых республики Донбасса, допустим, сами выйдут из Минского процесса. Поэтому подготовка к срыву Минских соглашений, вернее, к денонсации Минских соглашений, это вопрос долгий. То есть это та политика, которая осуществляется в долгую на достаточно большой промежуток времени.
Позвольте уточнить у вас вот какой нюанс. Сегодня, собственно, как я понимаю, должна была состояться встреча подгруппы по безопасности контактной группы. Она не состоится совсем теперь или она будет перенесена в связи с этими обстоятельствами?
Я не исключаю, что она состоится, но очевидно, что теперь Украина будет использовать совместный центр по контролю и координации для своих провокаций. И очевидно, что после такого беспрецедентного преступления, которое совершили украинские власти, работа данного центра может быть парализована. Вот скажите, как теперь представителям Луганской Народной Республики делегировать своего человека для участия в этой структуре? Чтобы и другого представителя арестовали.
Совершенно
понятно,
небезопасно,
мы
да.
Мы с вами обсуждаем частности. Я не просто обобщил, как может быть кажется со стороны, ту ситуацию, которая происходит. Если смотреть на те провокации, которые происходят в последнее время, даже в последний год, то я думаю, что в их основе как раз-таки и содержится план администрации, офиса президента Украины по выходу украинского государства из Минского процесса. Представьте себе, на такое безумие даже не шла администрация президента Порошенко, мы можем много, да, претензий предъявить Петру Алексеевичу, но на такое безумие идет офис президента Зеленского. Вот так они видят свою внешнюю политику. Они даже не понимают, что выход Украины из Минских соглашений может в конце концов поставить крест на украинской государственности и украинском государстве как таковом.
Слушайте, но они это вряд ли понимают. Это видно со стороны. Нам, людям, которые профессионально следят за поступающими сообщениями по тематике, они же внутри процесса настолько, что даже имен своих, наверное, уже не знают.
Наверное, знаете, я думаю, что
так увлечены.
Их понимание все-таки обусловлено тем, что им, видимо, опять предлагают с Запада, в частности с США, какие-то гарантии, в том числе личной безопасности, которые, как мы понимаем, никто никогда не собирался и не собирается выполнять. Вспомните, господину Януковичу тоже давались гарантии. Ну и куда делись эти гарантии? Поэтому на самом деле ситуация достаточно напряженная с точки зрения не только отдельной судьбы человека, гражданина Луганской Народной Республики, но и с точки зрения в целом развития ситуации на востоке Украины и украинской государственности в будущем как таковой. Потому что, на мой взгляд, очевидно, мы можем тоже много ерничать на тему внешней политики Зеленского. Да, там слабые стратеги, слабые министры, слабые вице-премьеры. Но мы все-таки должны понимать, что у них все-таки есть какая-то стратегия, и эта стратегия чрезвычайно опасна, в первую очередь для самой Украины и ее жителей, в первую очередь для жителей Донбасса. И мы же с вами понимаем, что в случае, если Украина выйдет из Минского процесса окончательно, да, она и так его не соблюдает, Российская Федерация не сможет быть в стороне. Нам придется предпринимать решительные действия. И это большой вызов для нашей страны. Поэтому, конечно, мы должны анализировать ситуацию, которая происходит буквально у наших ворот.
Да, тут добавить нечего. Кроме того, что, вы знаете, вы сейчас, вот, когда нам комментировали эту новость, говорили о том, что Киев хочет, Киев не хочет. А с другой стороны, многие политологи, возможно, и вы в том числе, в нашем эфире говорили, что Киев-то что хочет, что не хочет, кто же у него там что спрашивает. В основном-то ему говорят, что делать. Поэтому вы знаете, да, что министр обороны США Ллойд Остин сказал, что вооруженным конфликтом в Донбассе и препятствование ему мирному урегулированию виновата Россия. Ну, то есть это так и будет продолжаться. Тут не столько Киев, не столько офис Зеленского, о котором вы сегодня, в общем-то, достаточно лицеприятно-то говорили. То есть вы ведь, да, оценили их.
Не вижу я лицеприятности, коллеги.
Нет-нет, ну, действительно.
Умеренно, комплиментарно, можно так даже сказать.
Можно так сказать, да.
Можно за объективность. Вот представьте себе, чтобы в эфире украинской радиостанции комплиментарно, умеренно, как вы говорите, высказались бы о руководстве России. Все-таки, коллеги, конечно, надо рассматривать все в комплексе. Я с вами соглашусь. И в этой связи обострение ситуации в Донбассе надо рассматривать в комплексе и с другой военной активностью на территории Украины. Допустим, возьмем Черноморский регион. Мы же видим, что Соединенные Штаты Америки, страны НАТО.
Да, это вообще отдельная тема. Иван, мы обязательно...
Спасибо.
И об этом, вы же знаете, что мы этому тоже уделяем внимание. Спасибо вам за комментарий. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мисюхо был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы еще хотим успеть рассказать вам о том, что штрафы ГИБДД хотят отдать на откуп местным властям. Точнее, их размер, насколько я понимаю, да?
Совершенно верно. Эта новация прозвучала от губернатора Курской области Романа Старовойта, который предложил позволить регионам самостоятельно определять размер штрафов за нарушение правил дорожного движения в зависимости от платежеспособности того же самого населения. Так вот, Старовойт говорит, в столицах штраф 1000 рублей – может восприниматься как право нарушить правила. Пример он такой привел на президиуме Госсовета, где обсуждали транспортную стратегию страны. Так вот, вообще, в принципе, если так вот уйти далеко достаточно, то размеры штрафа можно привязывать к мощности двигателя, стоимости авто, атмосферному давлению, в конце концов, динамике валютной пары Форекс, евро-доллар, баррелю нефти, тройской унции. Ну, дополни список, Жень, что ты на меня смотришь?
Не-не-не, пожалуйста.
Но к доходам, знаешь...
Я против того, в одной стране люди живут, по одним правилам должны жить.
Но к доходам вряд ли, потому что их, строго говоря, посчитать прозрачно и невозможно. Как вот пример из первой истории, господин Дерипаска. Дом твой? Нет, не мой, родственников. Но пришли, а акции его падают. И вот на эту тему, собственно, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.
Да, у нас есть лихачи, которые способны заплатить и 50, и 100 тысяч рублей за штрафы, но далеко не все москвичи способны это сделать. Тем более, если говорить об увязывании штрафов с доходами населения, то мы не Швейцария, и у нас не такая налоговая система, как в других странах. У нас многие богатые люди могут позволить быть себе официально бедными, и с их дохода они могут платить даже меньше, чем пенсионеры штрафы. Поэтому пока у нас нет нормальной системы контроля за доходами, а еще лучше система, обеспечивающая хорошие доходы, я думаю, что такая идея, она вряд ли имеет право на существование.
Раскритиковали мы.
Ну,
в общем,
а
все втроем.
Как, на самом деле? Вот сидит человек в дубленке в дорогой, все, плати там столько-то, а если он просто в курточке...
Не нарушайте правила дорожного движения. В любом
самое
случае, это сэкономит деньги, может сэкономить деньги. Спасибо, мы говорим Кириллу Гришину. Этот эфир мы провели на радио «Спутник» для вас.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».